Всю дорогу Кора, будучи дисциплинированным агентом, посвятила изучению древнегреческого языка. На нем, предположительно, объяснялись Зевс и его родственники, а также биографию Тесея, которую различные источники трактовали по-разному. Хоть это и не имело с ее точки зрения большого значения в будущей работе, сначала она выяснила, кто он родом, откуда взялся. Ведь, честно говоря, до этой поры она знала за Тесеем только один подвиг. Этот самый Тесей пробрался в знаменитый лабиринт, отыскал там дикого быка Минотавра и зарезал его, став таким образом первым в мире Тореадором. Неужели принц Густав решил отправиться в Вейер-Круиз только за тем, чтобы еще раз зарезать несчастного быка? Странно все это. Отцом Тесея, как указывали все авторы, был некий Эгей, который, видно, потом назвал в честь себя Эгейское море. Он царствовал в Афинах, которые тогда еще не были столицей Греции, а, как поняла Кора, оставались довольно мелким городком. Этот самый Эгей шел к власти нелегким путем. У него были злобные родственники, желавшие отхватить у него Афины. Это были племянники, сыновья его брата Паланта. Звали их всех скопом палантидами, и насчитывалось их примерно 50 голов, что доказывает, что у Паланта либо было много жен сразу, либо он их часто менял. Палантиды никак не могли дождаться, когда помрет их дядя Эгей, и тщательно следили за тем, чтобы он не женился и не сделал себе наследника престола. Дело становилось интересным. Кора с увлечением прочитывала абзац у Плутарха, потом кидалась к Куну или Нейхарту за проверкой информации перекрестным допросом. Эгею, конечно же, хотелось иметь детей, но он боялся за их судьбу, когда по дворцу так и шныряют десятки племянников, и все они вооружены и опасны. Тогда, под видом визитов к оракулам и соседям, Эгей стал отлучаться из Афин. Добрался он и до известного во всем тогдашнем мире Дельфийского оракула. В энциклопедии Древнего мира о нем было написано немало интересного. Оказывается, что оракул — это не человек, а главный религиозный центр в Древней Греции у подножия горы Парнас. Там стоял храм Аполлона. Он считался самым богатым храмом страны, потому что греки были народом суеверным и, по возможности, ни одно важное дело не начинали без совета с сотрудниками Дельфийского оракула, которые сидели в храме. А советы предсказателей, как и во все времена, не бывают бесплатными. Энциклопедия утверждала, что во время войн и вторжений этот храм обязательно в первую очередь грабили и разрушали, но потом восстанавливали еще лучше прежнего, пока его окончательно не уничтожил византийский император Феодосий, который, будучи христианином, предсказаний конкурентов не выносил. Рядом с храмом располагались ипподром, театр и даже картинная галерея. От нее не сохранилось ни одной картины. В этом храме находилась очень важная святыня — полукруглый камень, метеорит по происхождению, носящий название «пуп земли». Отсюда и пошло это странное выражение. Для греков все было просто. Оказывается, Зевс как-то занялся геодезией, для чего с западного и восточного краев земли по его приказу было одновременно выпущено два орла. Они встретились именно в районе Дельфийского оракула, и с тех пор все знали, что центр земли находится именно здесь. Кора невольно улыбнулась. Значит, греки были убеждены, что земля плоская? Или она в то время на самом деле была плоской? В одном греки ошиблись. Кора отлично помнила, что ее бабушка Настя в раннем детстве внушала Коре, что центр Земли находится на Красной площади. Каких орлов из каких концов Земли бабушка выпускала для этой цели, осталось неизвестным. В глубине храма сидели пифии, так назывались жрицы Дельфийского оракула. Сначала там была одна пифия, а потом, когда она не стала справляться с работой, наняли еще двух, чтобы работали в три смены. Предсказывали пифии таким образом. Сначала они должны были выпить воды из священного источника Кассатиды, затем сживать несколько листьев благородного лавра и усесться на золотой треножник, который стоял прямо над трещиной, откуда тянулся ядовитый дымок, зародившийся в недрах земли. Теперь трещина закрылась, и определить состав газа, который приводит пифию в возбужденное состояние, невозможно. Но трезвые греческие наблюдатели утверждали, что пифия, наживавшись листьев и надышавшись газами, начинала нести непонятную чепуху, а окружающие старались сообразить, что ее слова означают. Для толкований рядом стояло несколько дельфийских жрецов, которые специализировались в дипломатии. Они переводили бред на нормальный греческий язык, но всегда старались оставить предсказание как можно более туманным. Впрочем, лучшие предсказатели всегда так делали. В историю вошел один замечательный случай хитрости дельфийских жрецов. Как-то к оракулу приехал лидийский царь Крес, богатейший, как известно, Скопидом той эпохи. Ему вздумалось повоевать с персами, и он интересовался, чем это для него кончится. Итак, пифия надышалась газом и начала бормотать что-то невнятное. Жрецы посоветовались и сообщили царю, что оракул устами пифии сказал следующее. «Крес, Галис перейдя, великое царство разрушит». Галис был пограничной речкой, а великое царство, как понимал Крес, было Персией. Оставив жрецам немало драгоценностей за хорошее предсказание, Крес отправился воевать и по дороге, по словам Геродота, повстречал известного мудреца Солона, которому сообщил, что теперь он не только богатейший, но и счастливейший человек в мире. На что Солон мрачно ответил: «Вот когда будешь помирать, тогда и подводи итоги». Или что-то подобное. Крес посмеялся над пессимизмом известного ученого и поспешил перейти реку Галис. Перешел, потерпел сокрушительное поражение от персов, был взят Ксерксом в плен и в скорости задушен. Но перед смертью еще успел поднять международный скандал, требуя сатисфакции от пифии и жрецов оракула. На что жрецы вежливо ответили: «В жизни мы еще не делали более точного предсказания. Мы же предсказали, что великое царство Лидия будет погублено в результате заносчивости Креза. Так и случилось. Надо слушать, что тебе говорят, а не то, что хочешь услышать». Вот к таким людям и отправился за советом Эгей. История умалчивает о том, какой вопрос Эгей задал оракулу, но, судя по ответу, догадаться нетрудно. Вот что ответила пифия в редакции жрецов и обработке поэта. «Нижний конец бурдюка не развязывай, воин могучий, раньше, чем ты посетишь народ пределов афинских».